Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Я напоминаю, мы в эфире «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. В гостях у нас сегодня Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР. И мы подводим вместе с Владимиром Вольфовичем итоги года. Владимир Вольфович, во-первых, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, честно сказать, не то чтобы в эфире «Говорит Москва», скорее я к вам пришел сюда, в здание Государственной Думы. Программа будет в записи, это я еще раз подчеркну. И пока шел, прочитал новость. Наши коллеги пишут, что вы сегодня последний раз дали комментарий журналистам на подходе к Госдуме, и теперь будете принимать только в своем кабинете, правда?
Ну, я хочу, чтобы депутаты сами подходили к прессе, потому что когда со мной подходят, я говорю, они молчат. Они пускай сами. Много раз я уже наблюдал, у них все хорошо получается. А если моя... Лично нужно мое интервью. Вот в кабинет придут, и все, я скажу, что надо.
То есть вы теперь журналистов только в кабинете принимаете, правильно?
Ну, если потребуется, я туда пойду. Если все камеры, что-то очень важное. И Зюганов вышел к ним, там Миронов. Бывает ЧП какое-то. А так повседневная, рутинная работа, как сегодня. Зачем мне сегодня выходить? Ну, я как бы как завершающий этап. А 15-й, 16-й и дальше пусть сами. Мы специально это делаем, чтобы ни у кого не было... дурацкого представления, что ЛДПР – партия одного человека. Не одного, а 250 тысяч. И 56 депутатов только в Госдуме. А тысячи по всей стране, и все работают, и без меня. Убрать это журналистское клише.
Но откуда оно появилось?
Оно появилось от того, что партия была очень популярна. И постоянно подходили ко мне со всеми интервью. Некогда было журналистам знакомиться с другими депутатами. Потом сразу первый созыв был всего 2 года. Большинство ушли, новые депутаты. Журналисты их еще не знают. Журналисты менялись, а моя фамилия известна. Поэтому так все время шел поток, все ко мне, ко мне, ко мне. Но сейчас более-менее все устоялось, и мы стараемся, чтобы, так сказать, равномерно было. Чтобы вот агитпоезда, я уже не езжу. То я сюда ехал, выступал. Теперь они ведут поезда и выступают. То есть, чтобы функционировало равномерно все структуры партии. Вот и все.
Ну, я просто хотел бы отметить сам для себя, что, получается, я первый журналист, который к вам пришел в таком формате.
Да. Вы пришли вот в конце года, с 1 января. Ну, у нас и раньше было. Многие, некоторые журналисты хотели брать интервью именно здесь, в комнате. Но сейчас, поскольку туда я ходить не буду... Они будут сюда чаще приходить. И в целом я не нуждаюсь в этом. Это если надо журналистам. У меня никакой потребности нет ни в чем. Вот пускай партия работает. У меня есть какой-то минимум работы. Я его выполняю. А так, чтобы вот прям гореть желанием. Давайте, давайте, там я туда. Это у меня нет этого.
Ну вот, кстати, Владимир Иванович, я вот, например, в Госдуме первый раз вообще в жизни. Честно вам признаюсь. Вы тут уже, наверное, ну сколько? Треть жизни, больше, сколько вы?
21 год мы здесь.
Не устали?
Нет. А нельзя уставать, это же функционирование. Если человек остается дома, ему хуже, наоборот. Особенно для мужчины. У женщины дети, внуки, домашнее хозяйство, там столько работы. А мужчина не будет же он стирать, там, ходить, вытирать, что-то ремонтировать. Если у него есть какое-то дело в жизни, то он дольше его, так сказать, старается делать. Но... Я бы с удовольствием отдыхал, с удовольствием бы. Сейчас вот можно было бы уехать на месяц. Вот сегодня 22-е, завтра уехать и все. И вернуться там в конце января. Месяц поболтаться, снова куда-то уехать. Я вот в Таиланде не был, на Бали не был, Канары.
Но сейчас-то
Мадейра.
В Крым надо ехать.
А?
Сейчас-то в Крым надо ехать.
В Крым, да. Там полно мест, которые можно всю жизнь ездить. И грязи вот сейчас зимой, и всякого там есть бассейны с морской водой. То есть есть куда ехать, отдыхать. Да и под Москвой просто отдохнуть, ничего не делать. У меня же выходных нету.
А вот сейчас не будет вместе со всеми, вы не будете отдыхать?
Вот сейчас будет.
Вот эти новогодние праздники. А как
вот
будете
сейчас
проводить?
Буквально 26-го у нас еще вечером новогодний прием в Кремле. И с понедельника 29-го практически тишина.
Ну сколько? Неделя, две? А где будете?
Ну,
будете?
Можно до 11 и 12 в понедельник на работу. Вот, это 10 дней точно есть.
Ну, а где будете отдыхать, Владимир Владимирович?
Мне бы хотелось, конечно, дома, на даче. Но на даче ремонт. Там и заканчиваю. Поэтому могу поехать куда-нибудь и в Сочи, или в Крым. И там и грязи, и подышать, плюс 15. Пока не решил. Но предпочитаю дома. У меня каток залит, елочка, скотный двор. Там и индюк, птички, кролики. Потом, может быть, заведу корову. Одна будет корова и свинья. Чтобы свинью зарезать и свою домашнюю колбасу.
А вот
мы покупаем в магазинах, там столько крахмала, наполнителей, химии, это отрава.
Владимир Владимирович, я помню осла, которого вам дарили, называли Прошкой.
Да.
Прошкой. Потом вы подарили одному из слушателей наших его. Это я тоже помню.
Да, да, да.
Ну, хорошо.
Что отдаю? Что просят? Одежду.
А как назовете?
Чего?
Свинюшку, свинью? Вашу поросенка.
Я не знаю, как ее назвать. Если хряк будет, так я не знаю.
Может быть, как? Петр?
А?
Может быть, Петр?
Петька? А в честь кого? Порошенко, что ли?
Да не знаю. Первое имя, которое пришло в голову просто.
Да, пока еще нет. Но я хочу, чтобы была домашняя колбаса. У меня погреб. Впервые, наконец, я засолил. Кадушка, моченые яблоки, соленые арбузы, картофель в насыпь, так в россыпь, морковь, свекла, чеснок, лук, варенье, там соки. Полный погреб.
А есть что-то?
И настоящий сделал его в глубину. Бетонный, вход отдельный, вытяжка. То есть самый такой вот современный погреб.
У меня погреб у родителей был очень сложный. Там нужно было ставить лестницу и спускаться. И неудобно было. А у вас как сделано?
Нет, нормальная лестница. Вниз ступеньки.
Пологая.
Пологая. Открываешь вход в погреб. И там уже отсеки. То есть настоящий такой. Почти промышленного варианта.
А есть какое-нибудь блюдо, вот любимое новогоднее? У некоторых оливье.
Ну, в принципе, я когда-то очень любил этот салат московский, оливье. Если он хорошо приготовлен, компоненты правильные, там, значит, вот, естественно, со сметаной, а не с майонезом, огурчики тонко так порезанные, значит, вот это вот яичко, без желтка только, белок, горошек, вот, какие-то еще компоненты. И так хорошо приготовлено, вкусный салат получается. Это лет 50 назад даже я начал его пробовать. А так еще и винегретик пускай будет. Холодец обязательно. Вот. И салата достаточно. Ну, можно немножко огурчики, помидорчики, малосоленые.
А из горячего?
Из горячего, конечно, я люблю котлетки, но домашние. Чтобы там было достаточно и хлебушка белого, и лучок, и мясо натуральное, и желательно смесь. Свинина и говядина.
А некоторые
фарш помягче будет.
А некоторые добавляют вместо хлеба картошку. Это...
Может быть, добавляют. Мне с детства мама сказала, вот белый мякоть с молочком.
Вымочить в молоке. У меня бабушка так готовит.
Ну вот.
Ну,
они мягкие, вкусные. Ну и хорошая отбивная, может быть.
Вполне.
С кровью, так сказать, такое. Кусок мяса бывает, он тоже такой нежный, вкусный, там, особенно.
Но это уже говядина.
А?
Это уже говядина.
Говядина, да. Баранина, может быть, и, так сказать, какие-то вырезка, на ребрышках мясо, баранина.
Ну, а, кстати, вот
рыба
эти...
разная,
Владимир Ильич,
зубатка, возьмите там, стерлядь. Пищи много, но есть надо мало.
Ну, по поводу пищи много, а вот эти санкции лично по вам не ударили, продуктовые?
Никак. Полны магазины, все. Какой-то там пармезан вспоминают. Никогда его не покупал. Сулугуни, пожалуйста. Брынза. Я белый сыр люблю, потому что желтый – это все-таки больше холестерин. А так белый сыр. И все, и никаких проблем здесь не испытываю. Вот сосиски, сардельки боюсь. Их, конечно, надо в специальный цех, где-то по знакомству могут сделать более натуральные. Вот в советское время они были натуральные, потому что не могли... Не умели делать искусственный. И не было этих компонентов. Вот.
Но так, на ваш
конечно,
взгляд...
сосиски бывают вкусные. Так, отварить их, все это.
Владимир Федорович, на ваш взгляд сейчас, ну, в связи с санкциями, я как бы привязываюсь немножко к этому, и в связи с тем, что все-таки наш производитель, наверное, начнет развиваться, мы на это надеемся, вам кажется, качество станет больше в наших продуктах? Лучше они станут?
Мы можем вообще занять первое место по качеству продовольствия. Она будет самая натуральная. И скотина долгое-долгое время будет именно жевать траву. И корма натуральные. Там сено, солома, добавки какие-то. За рубежом уже все искусственное. Поэтому здесь мы можем вполне их обойти, чтобы было действительно сочное, вкусное, так там лагман, так там настоящая баранина, все это, сок бараний, так чувствуется, горячие приправы. Вот. Так что сами мы должны себе питанием обеспечить полностью.
А получится? Сколько
получится?
Лет? Сколько лет для этого нужно?
Ну, лет 5, не больше. Потому что должна скотина подрасти для забоя. Ну и поля, чтобы уже знать, что там вырастет. Нам надо все выращивать. И пшеница, рожь, овес, ячмень, горох, бобовые все. Вот, так что и все это в пищу. Салаты все, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки. О, столько всего, глаза разбегаются.
Но 5
кабачковая
лет.
Икра, это же хорошо, баклажанная.
Заморская баклажанная, помните?
Заморская, да.
А
и, конечно, икровая, и китовая, там, осетровая, тоже вкусно, ведь все это любят, и черная, и красная.
Ну, черную многие не пробовали ни разу в жизни даже.
Ну,
я про свое поколение.
Я все поел, и много. Мне и дарят, и привозят, так что проблемы нет у меня.
Ну, а по поводу 5 лет, вы сказали, 5 лет, не больше. Вот я сижу сейчас в стенах Госдумы, так вообще спокойно себя ощущаю, и довольно тихо здесь и уютно, честно скажу.
Да.
Вот. А будет ли человек там, за стенами Госдумы, эти 5 лет ждать? Сможет ли он вытерпеть?
А терпеть не надо. Полные магазины всего, полные склады, все забито, все хватает. Мы не успеваем закупить у наших крестьян все, что они произвели без нашей помощи. И мы вкладываем в сельское хозяйство всего 1.5% бюджета. Весь мир 3. В 2 раза больше. Если мы в 2 раза больше вложим, это будут и дороги, холодильники, переработка, там удобрения. У нас будет огромное количество, значит, продовольствия лишнего. И все это пойдет на экспорт. И это всегда найдет сбыт. Но сейчас нефть, снижение потребления. А кушать все хотят. Поэтому никогда не будет снижения потребления продовольствия.
Но ведь если где-то прибудет, наверное, где-то в другом месте убудет.
Что имеется в виду?
Ну, имеется в виду, если мы больше направим денег на сельское хозяйство, значит, мы куда-то меньше денег направим, например, на военно-промышленный комплекс, еще куда-то. От чего отнимать-то?
Ну, мы же, допустим, многое откладываем. Откладываем. У нас, например, там доходы, условно, 20 триллионов. А реально мы их показываем как расходы 7. А 13 куда идет? То есть меньше откладывать заначку. Мы вот последние лет 10 вообще 30% бюджета в Америку отправляли. Нам объясняли, что там они будут сохраннее.
Ну, как Кудрин так говорил.
Кудрин так говорил. Да. И его, так сказать, помощнички. То есть деньги нужно было все здесь, в развитие, развитие, развитие. Ведь нам не страшен никакой кризис. Когда у человека мастерская, там, или коптильня, там, сыроварня, значит, швейка какая-то, там, сапожки. Ну, что-то он делает и производит. И производит, продает. И какие там мировые бури, его это никак не касается. Какая-то там появилась сланцевая нефть. Пускай появляется. Мы же нашу нефть будем перерабатывать у себя. А потребность в мазуте огромная. Один Иран весь мазут закупит. А при чем есть сланцевая нефть? То есть сланцевая нефть нам не мешает. Это нужно организовать правильно, так сказать, работу всех отраслей промышленности. Туризм. Сколько мог бы давать денег? Я лет 20 говорю. Давайте сельский туризм. Давайте мы вот сейчас приедем все на 2 недели, тихо, избушку я снял, 2-я охрана, помощники, там 2-3 комнатки, туалет, кухонка, и засыпать с темнотой и вставать с петухами. Погулял тихо, пошел колодец, набрал водички, ведерко, пришел, попил, это днем захотел, кваску зачерпнул, попил, пища крестьянская, никакого плана, графика, захотел, подремал, пошел на санки, покатался, заказал возницу, такие зимние сани, охапка сена, и поехали. куда глаза глядят.
Но у нас все больше привыкли в Турцию ездить, в Египет отдыхать.
Это глупости, все, глупости. Это все мода, как джинсы. Вот все джинсы. И я искал джинсы, джинсы. И не ношу их. И кому-то подарил. Ни одной пары джинсов нет дома. Так и здесь. Ой, заморские курорты, Турция, Египет, Таиланд. Едут, пусть едут. Но отдыхать нужно в своей зоне, где родился.
То есть привычка эта, она, наверное, когда-то пройдет. Вот эта привычка
есть. Правильно, это же 10%. 90 дома сидят. И все. И они успокоятся. Надоест им ездить. Лететь 9 часов в Таиланд. Ну что это такое?
Ну, с другой стороны,
5,
Владимир, 4. Владимир Вольфович, ведь когда вы говорили, что я бы хотел отдохнуть, говорите, я в Таиланде не был. Все, так или иначе, даже в вашей голове возникают эти образы.
Нет, пожалуйста, за всю свою жизнь человек, может быть, и съездит.
Посмотреть.
И Бали побывает, и Мальдивы, и Таиланд, и Турция, и Египет, там, и Кипр, и Мальта, и там эти Канары, Сейшелы. Пускай есть, я не говорю запрещать. Я говорю о том, что это более трудоемкое, больше ущерб здоровью. 9 часов в самолете, Сейшелы. Какой ущерб здоровью? Ну, то же море, те же пальмы, та же пища.
Да,
зачем?
Да можно и не долететь даже туда просто.
Зачем это нужно тащиться? Люди просто, ой, и я полечу, и я хочу, и я хочу. Не надо ничего. Дома сидеть, вот дача своя. И все. У меня баня хорошая. Как-нибудь приходите. Настоящая, большая, там отдельно парилка, отдельно душ, отдельно посидеть, полежать, там телевизор.
Так у вас как сауна это сделано? Или как
большая русская
баня?
Русская баня.
Русская.
Русская баня. Деревянное строение, двухэтажное, бревна, бассейн открытый. И вода может быть там теплая, пожалуйста, и зимой, а летом тем более. То есть отдых можно организовать самому, дома. Поехал и все. Туда и живи там,
ну,
в деревне.
Я ни на что не намекаю, но не у всех есть бассейн и большая,
конечно,
баня.
У меня не было. И у меня не так давно стало. Просто мне хочется, чтобы была баня нормальная. Из дерева сделали. А у меня не было.
Первый раз. То есть это сруб?
Первый раз сруб, да. Чисто из бревен. Я тоже ничего не имел.
А топите в черную или...
Ну, мы еще вот что топить? Обычные дрова и все. Печка.
Ну,
угли, можно на углях что-то, но
Владимир Вольфович,
русская баня, она, как говорится, не сауна. Это.
Так
это
получилось,
водяной пар.
Да. Так получилось, что мы как-то, наверное, первую получасовку и отговорим по Новому году, а потом уже будем о политике.
Да,
а может быть, многим уже и надоело говорить о политике, честно говоря.
Конечно.
Вот не зря же я вспоминал про подарки, которые вы и нашим слушателям дарите, и вообще что-то дарите всем подарки. Я обратил на это внимание, а у меня, знаете, есть такая мысль. А вам никогда не хотелось что-нибудь получить, подарок, чего никогда не получали? Вот никто вам не дарил. Вам наверняка дарят запонки, наверняка, ну что там, кинжалы.
Запонки какие-то лишние.
Вот.
Сколько дарили, я их куда-то складываю, не нужны. Зажимы для галстуков.
Тысячами.
Не употребляю. Наверное. Часы. Я их не использую. Лишнее. Это вот как бы лишнее.
А вот что хотелось бы? Что хотелось бы? Вот хотелось всегда, никто не дарил.
Я предпочитал всегда одежду. Но туфли подобрать тяжело.
Невозможно.
Их нужно мерить.
Конечно.
Костюм тоже, может быть, не очень. Рубашка, может быть, тоже жесткая. Поэтому очень сложно подобрать подарок.
Вот
книги мне дарили, но у меня скопилось,
и
сам покупал 10 тысяч. Ну, зачем мне это надо? Они же все краска, свежая, типографская.
Пахнут.
Вред. Я все в библиотеку отдал. Сейчас у меня только оперативные книги так вот. Почитайте снова библиотеку, библиотеку. Все, что новое покупают мне, я читаю и библиотеку.
Я знаю, что нужно дарить, Владимир Вольфович, я понял.
Да.
У меня бабушка дарит всегда носки вязаные и полотенца. Вот
тоже, да,
вещь нужная.
Потребительские вещи. Мне костюмы дарили тоже, рубашки, галстуки. Наверное, самый безобидный галстук. Потому что он размер подходит, он же не имеет размера. Цвет не угадать, что он как бы такого же цвета уже есть. У них столько много цветов, что всегда будет отличаться этот галстук. Так что все мне дарили. Часы дорогие дарили. Там, бригет. 400 тысяч долларов. Ну,
как у патриарха, по-моему, да? Помните,
да,
история была?
Да. Я не носил ни одного дня. Ни одного дня не носил.
А зачем их дарят? Вот эти дорогие подарки. Мне всегда было интересно.
Наверняка. Я никогда не дарю никому. Ничего. Вот так вот, пакет наш там. фирменная водка, одеколон, там кепка, майка, книги. А так, чтобы пойти в магазин, что-то выбрать и кому-то подарить, никогда не делаю.
А своим родным что дарите? Подарки приготовили уже?
Ну, я как-то так уже столько надарили, что почти ничего. Ну, эти вот внучки, три конфетки им передаю. И в основном те, которые мне дали. Принесли всякие наборы. И в основном сладости. Вот я все это внукам, так сказать, и передаю. Вот. Так я не хожу в магазин специально выбирать что-то такое. Это нет. Помню, на свадьбу заказал приятелям сигаретницу, а я не курю. Зачем она нужна?
Ну, мне, зачем? Мне так дарили пепельницы. Зачем-то, я не знаю, зачем.
Да, это
такая и зажигалки.
Вещь. Кто-то зажигалки дарит. Вот. Так что слишком подарки чаще всего, они не потребительские. Сейчас я все передал в музей, в наш центральный аппарат. Там, по-моему, 1500 подарков я получил за 25 лет. Все там.
1500
подарков. Все там стоит.
А как в этот музей попасть?
Ничего.
А? Как в этот музей попасть? В него каждый может попасть?
Да, мы его хотим сделать как городской. Пусть люди приходят, смотрят. Целая большая комната, там витражи. Вот. То есть это все мне ничего не дает. Шахмат много, там нарды, шапки, ушанки, там лисьи, сапоги разные, одежда, костюмы, униформа. И всякого рода статуэтки, так сказать, и так далее. Столько, что я говорю.
Все-таки самый лучший
я
подарок.
Я забылся, не знаю, что ты мне дарил только. Да.
Наверное, Прохоров вам подарил все-таки лучший подарок.
О, конечно. Это же все-таки машина. И мне в жизни никто не дарил машину. Запорожец я купил. На загранкомандировку ездил. Жигули. Клиенты помогли купить, адвокат. Москвич тоже мне попросили достать три, один мой. Был дефицит. Я где-то с завода поехал, он нам дал три. Они мне сразу один отдали, поскольку я им сделал два. Вот. Волги потом мне дарили, потом иномарки. И сейчас у меня два старых Мерседеса. Я по очереди езжу на них. Никакого Майбаха нету. Вот два длинных таких пульман с перегородкой. И вот это вот я катаюсь сам для себя. Это у меня Йомобиль и служебная BMW.
BMW? Вы любите за рулем проехаться на ней?
Нет, она служебная.
А за рулем не любите?
С удовольствием, вот Йомобиль.
На Йомобиле?
Да, вот в субботу поехал, часик покатался и поставил. Тихий, спокойный, там же как электрокара.
Ну, я знаю, я же прокатился, вы нам разрешили. Кстати, спасибо еще раз хочу сказать, потому что...
Это же уникальный.
Да.
Никого в стране нету, кто бы на ее мобиле мог даже сесть.
Вот.
Тем более кататься.
И мы это ценим, Владимир Владимирович. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, потому что нужно уйти на новости, а после этого вернемся и уже, наверное, пойдем по итогам года, поговорим о проблемах внешних, проблемах внутренних, обозначим их. Ну, на ваш взгляд, что самое значимое произошло в этом году?
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радио «Говорит Москва». Я напоминаю, что в студии Алексей Гудошников. И разговариваем мы сегодня с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Подводим итоги года. И, Владимир Вольфович, давайте, наверное, поговорим о том, какие события, на ваш взгляд, вот на внешнеполитической арене в мире были самыми главными в этом году. Ну, в уходящем году.
Ну, этот год самый у нас исторически значимый. Это, конечно, возвращение Крыма. Это самое бесспорное и практически уникальное, потому что у нас разрушение началось в феврале 17-го, стали отделяться, и октябрь 17-го, потом стали силой присоединять все, потом 91-й год раздел, то есть все время мы то расширяем территорию, то разукрупняем. Поэтому был перерыв почти 23 года, и вот мы воссоединили Крым к себе обратно. Наша исконно русская земля. Там же русская земля Донбасс, вся Новороссия, но вот пока там не получается.
А почему вы говорите, что это внешнее политическое событие?
Что?
Ну вот вы говорите присоединение Крыма. Я говорю, какое главное мировое событие? Вы говорите присоединение Крыма. Это мировое событие или это все-таки наше событие, российское, внутрироссийское?
Ну это для нас в первую очередь, конечно, событие, но оно имело международное значение, потому что впервые Россия стала возвращать свои территории. То мы раздавали, раздавали, а теперь возвращаем. И в мире практика была, допустим, непризнанные Карабах, там Приднестровье, Абхазия, Осетия. Потом мы признаем Абхазию, Осетию. Потом они нас признают до этого еще Косово. И вот сейчас впервые, значит, вот, хотя это, если взять 2008 год, но мы не присоединили ничего.
Ничего.
Мы просто признали Абхазию, Осетию. А здесь мы присоединили. И даже не присоединили, неправильно сказать, воссоединили.
Вернули.
Ибо он уже был в составе России, мы снова его к себе восстановили, как часть нашей территории.
Но многие говорят, что пришли вслед за этим и проблемы. Вы, наверное, знаете даже, что существует такой интернет-мем «Зато Крым наш». И сейчас, ну, в любой проблеме, если она и возникает, в конце обязательно, ну, критики присоединения Крыма подписывают «Зато Крым наш». Ну, то есть рубль упал, зато Крым наш и так далее.
Прямой связи нет. Вот. Потому что если убрать Крым из санкций, то все равно было бы падение рубля, все равно было бы падение цен на нефть. Это исторические циклы экономические. И они напрямую никак не связаны с какими-то отдельными событиями. Но это обострение, конечно. Это усиливает. Потому что санкции, они взаимные. Европа тоже много теряет. Вот. Но они не являются главными. И потом своевременное воссоединение с Крымом, мы его спасли. Это был сценарий устроить провокацию там, начать резню русских и заставить Россию вмешаться. И опять всплеск военных настроений. Поэтому все равно была бы причина для обострения, но мы спасли население Крыма. Но население Донбасса, Луганска пока не удалось.
Пока не удалось.
Но жертв меньше.
А почему не удалось? Потому что с Крымом вовремя все сделали, а с Юго-Востоком не успели? Или невозможно было успеть с Юго-Востоком?
Все можно было успеть. Операция, насколько я знаю, была назначена в ночь на 25 апреля. Кто-то, вернее, не кто-то, какая-то информация остановила. То есть мы могли до 1 мая взять всю Новороссию. И все было бы уже хорошо.
А как взять? Прямое такое вмешательство военное какое-то наше?
Ну, по варианту Крыма. И все.
То есть некие люди,
да,
в форме.
Люди в штатском, в форме, вежливые люди. Там же в основном благоприятная обстановка. Там население большинство русские. А украинцы все прекрасно говорят на русском.
Ну, а вот сейчас, по ощущениям, по вашим, Кремль, ну, я обозначу так, жаждет воссоединения с Новороссией или нет? Или уже пропало это желание, и сейчас на что-то другое направлены мысли, действия?
Ну, это всегда эпоха, ограниченная правлением какой-то группы лиц. Она требует каких-то шагов положительных. Вот. Брежнев там, что могло быть? Ну, вот попытка Афганистан сделать дружественным. Вот. Хрущев, наоборот, раздача земель. Украине раздавал Крым и Донбасс. Ленин Донбасс отдал и так далее. То есть все время, каждая эпоха характерна чем-то. Вот в данном случае мы вернули Крым себе.
Но Юго-Восток не вернули. А вернем мы Юго-Восток? Или нет? Что будет дальше?
Я должен вернуть, потому что иначе там будут издеваться над русскими и выдавливать их сюда, к нам.
А в каком виде мы его вернем? И должны вернуть, по крайней мере?
Ну, там могут произойти внутренние восстания, внутренние майданы, внутренние какие-то переходы, условно, местные сегодня батальоны, там Айдар, Донбасс и прочее, они могут встать против Киева. И все. И пригласить независимость. того или другого региона.
Кстати, появляются уже новости о том, а может быть, когда это интервью уже пойдет в эфир, это и случится, что готовится третий Майдан. Уже,
ну, да. Третий Майдан, они не все получили власть. Очень много политических и военизированных сил бесхозы. А им понравилось стрелять, убивать, командовать, двигаться. Это мужские игры. Их трудно загнать обратно. Вот Мао Цзэдун, когда создал движение хунвэйбинов, 1100, потом их всех расстреляли. Все, им нравилось делать вот то, что делали они.
Они почувствовали кровь?
Да. Их пришлось убирать насилой. Силой там. Опричнину приходилось после Ивана Грозного силой убирать.
Я слышал, что Сталин убирал революционеров.
Да, всех убрал. А потом у многих сотрудников ЧК уничтожили.
То есть так или иначе, сейчас Порошенко придется заниматься зачистками среди тех, кто когда-то привел его к власти, или...
Да, и те. И уже новые противники власти, и те, кто привел его, не все получили посты, деньги, какое-то удовлетворение от жизни. А они сколыхнуты. Они, как говорится, на поле битвы стоят. Стоят на площадях и тоже просят хлеба.
Кстати, сегодня тоже новость появилась. Интересно, что Украине может грозить дефолт, и уже об этом серьезно говорят экономисты. А я вот думаю, если, да, например, на Украине дефолт, да, ситуация дальше некуда, да, голодные люди, а что, они в определенный момент откажутся от той власти, которую они допустили к рулю, или что они сделают? Я вот не могу себе ответить на этот вопрос. Что они сделают, эти люди?
Ну, может быть, провозглашение отдельной, там, Днепропетровской республики, тот же Коломойский со своими охранниками. Другие в других местах. У них полно батальонов.
А может быть поворот?
Каждый батальон будет свою область захватывать и от всех отказываться.
А может ли быть такой поворот, что, например, в Киеве люди на Украине скажут: слушайте, а черт побери, нас обманывали, давайте вернемся назад к России. Вообще такой вариант возможен? Вариант мира, вариант дружбы, вариант возвращения блудного сына?
Обязательно, обязательно. Они все испытают, поймут, что лучше жить хотя бы так, как жили в рамках Советского Союза, и все.
По поводу рамок Советского Союза тоже интересная вещь. Вы, наверное, обратили внимание, что Лукашенко уже поехал к Порошенко и говорит: что не попросишь, Петр, то для тебя сделаем. Назарбаев туда едет. Как это понять? Мы же вроде евразийское пространство какое-то строим, у нас же вроде бы таможенный союз. Почему наши партнеры, главы соседних государств, едут на поклон к Порошенко, как некоторые говорят?
Я думаю, если, может быть, вариант подыграть просто. Может быть, действительно совратить Порошенко, подтолкнуть к тому, чтобы он отказался от вступления в Евросоюз, а повернул бы больше в сторону таможенного союза. Он в тяжелом положении. Он понимает, что дальнейшие связи с Европой, дела на Украине будут идти все хуже и хуже. А если он повернется обратно к таможенный союз, то он может Украину, это Казахстан, догнать по уровню развития. Вот все.
То есть, может быть, Лукашенко сейчас вместе с Назарбаевым пытаются...
Агитаторы.
Слушайте, ну а как странно выглядят эти агитаторы? Лукашенко такой тонкий игрок, он говорит, на России не сошелся клином белый свет, нужно смотреть и на другие рынки. Не кажется, что он агитирует Порошенко? Ну, кажется, что он от нас отдаляется.
Ну, он пытается. Пытается, он ищет другие ниши. Это всегда игра будет. Игра всегда. Вот как в семье. Может быть, там жена получше, помоложе. Может быть, избавиться от этой старухи. Она про него пьет, слабый, больной. Он мне того помоложе, здоровый, перспективный. Это всегда. Всегда у людей есть корыстные побуждения. Так и у руководителей. Он думает... Его Украина что-то, через Украину что-то получит, от НАТО что-то получит, от Германии что-то получит. Все, корыстное побуждение, вот и все.
Ну а вот с такими корыстными побуждениями можно ли говорить о построении чего-то подобного Советскому Союзу? Чего-то подобного хотя бы?
Ну, он попробует, но ему никто ничего не даст. Поэтому он и будет дергаться. Так.
Нет, я имею в виду, можно ли говорить о том, что это действительно наши партнеры, Назарбаев, Лукашенко, на которых мы можем опереться в трудную минуту, что они нас не подведут?
Можно. Можно вот какое-то подобие Евросоюза. можно просто включение в состав России и воссоздание единого мощного государства. Любые варианты.
У меня просто, знаете, любые. Владимир Ильич, вы же из Казахстана, в принципе, да. родом, правильно? Как и я, кстати.
Ну вот, земляки. Вот.
Да, в какой-то мере, да.
Вы из какого-нибудь маленького городишки? Наверное?
Уральск.
Ну вот Уральск, а столица, Алма-Ата.
Ну вот видите, как и у вас уровень, и у меня.
Уральск.
Но смысл нет. Смысл в том, что вы, наверное, обратили внимание на то, как в 95-м году какие происходили события, в 98-м году, как русские люди уезжали из Казахстана, как соседние вот эти республики, в том числе Казахстан, Беларусь, Украина, как они в определенный момент от нас отвернулись, когда им предоставили свободу и сказали, берите свободу столько, сколько захотите. Вот кто гарантирует, и есть ли такие гарантии, что они опять от нас не отвернутся? Вот Украина сегодня отвернулась. А кто гарантирует, что завтра Казахстан не отвернется или Белоруссия не отвернется от нас?
Вот поэтому позиция ЛДПР – развивать Россию путем включения в ее состав новых территорий. Ни СССР, ни таможенный союз, ни Евразиатская какая-то там федерация, конфедерация. А прямое включение и никаких республик. Одно, одна единица территориального деления – губерния. Вот сейчас у нас 85 – удвоить, соединить соседние. Угу. 40, все. 40 регионов, 40 губерний. Белоруссия созреет, будет 41-я. Там. Украина 42, 43 и так дальше. Это моя личная позиция.
Это да, но созреет ли Белоруссия? Потому что, вот, знаете, у нас же даже на нашей радиостанции есть люди, которые сами граждане Беларуси, работают у нас, ребята хорошие. Так вот, я у них спрашиваю, говорю, а вы не хотите воссоединиться в единое государство? Они говорят, нет, спасибо. Я говорю, а почему? Почему? Россия и да. Беларусь, одно государство. Нет, спасибо. А опросы проводились в Беларуси, большинство говорит, мы не хотим объединения с Россией. Почему? Откуда вот эта упертость непонятная?
Это тенденция общемировая, как семья. Но дети не хотят жить, взрослые, со своими родителями. Не хотят. Это же отличные условия. Дворец будет. У всех по 10 комнат. Ну, значит, что в этом же доме где-то там мама, папа, сестра, брат. Не хотят люди. Все хотят абсолютной свободы и абсолютной независимости. Свобода имеется в виду не жить в одном доме и независимость... Так и есть. Ни от кого не зависеть. Свои источники существования. Это общая тенденция. Просто мы сами в этом виноваты, мы всем помогали. И люди жили за чужой счет и не знали, что живут за чужой счет. Вот американцы, англичане, французы, немцы. Почему богаче нас? Они никогда никого не содержали, не кормили. Наоборот, все вытягивали от всех. Все лучше забирали от всех. А мы раздавали, раздавали. И сейчас раздаем. Это наша ошибка.
Еще один вопрос, который хотел бы я просто вот коротко как-то обозначить. Все-таки, не знаю, можно будет это назвать главным событием 2014 года. Но вот падение рубля и то, что происходит на рынке. Сейчас он, кстати, отыгрывает на сегодняшний день. Не знаю, что будет после Нового года. Кстати, вот что будет после Нового года?
Колебания будут. Может быть, еще упадет цена на нефть. Потом свои внутренние процессы экономические такого характера кризисного могут нарастать. Вот, потому что, ну, допустим, вот запчасти не будут поставлять для наших автомобильных заводов. Калуга, угу. Там Форд и Шевроле, и Фольксваген и другие. Проблему создаст. Вот, и вот санкции. Вот. И в целом конъюнктура меняется, допустим. Рынок гаснет везде, во всем мире. То есть экономика – это рост производства должен совпасть с ростом потребностей. Вот вы промышленник, НПЗ стоит, и вы НПЗ строите. А на рынке достаточно продуктов ваших. Что ваш НПЗ будет делать? Ну, и нужно все высчитать. Сколько надо товаров для данной группы населения? А кто будет считать? Человек скорее вкладывает. Шиномонтаж. И тут шиномонтаж. Все, проигрывает. Ресторан. Еще рядом ресторан. баня, еще рядом баня. То есть очень трудно уловить конъюнктуру. То много, то не хватает. Вот сейчас на рынке нефти больше, чем надо. И она дешевеет. Почему? Потому что производство нет необходимости развивать. Товаров много. Сейчас наступает снижение производства. Меньше товаров. Их раскупят, и пошло опять рост производства.
Это я понимаю, но все хотят, все хотят получить ответ, когда укрепится рубль. Ну, может быть, ваш прогноз?
Ну, через 2-3 года укрепится обязательно.
То есть, примерно, как Владимир Владимирович говорил, 2 года нам нужно ждать, а дальше отскок неизбежен.
Да. Ну, это всегда колебания, синусоида. Сейчас мы внизу, поднимемся наверх, наверх, снова уйдет. Как здоровье. То хорошее, то ослабло, то приступы, то хорошо. Так и в экономике, так и в морали. Везде свои взлеты.
Это и падения.
Жизнь как зебра. То черная полоса, то белая.
Ну, время наше вышло, Владимир Вольфович. Я единственное хотел бы вам всего хорошего в новом году пожелать. И самое главное, вот того самого здоровья, о котором вы сейчас говорили.
Да.
Спасибо большое, что не отказались нам прокомментировать все, да и рассказать, и, наверное, пожелать чего-то на Новый год. Если хотите, пару слов всем русским людям.
Ну, с удовольствием будем слушать. Радио «Говорит Москва». Вас слушать будем, Алексей Гудошкин. Потому что когда знаешь человека, его приятнее слышать. Когда просто голоса, ну, я этих людей не знаю. Вот. Поэтому хочу пожелать, чтобы радиостанция «Говорит Москва» было родным радио для большинства москвичей. Чтобы они чаще включали именно эту радиостанцию. У вас есть минус, очень много музыки. Как не включишь, музыка, ночью особенно. И это, естественно, людям нужна информация, какой-то разговор. Вам не хватает задушевного разговора.
Как у нас сейчас.
Вот как сейчас, и, может быть, даже более абстрактно. Отвлеченно, так сказать, вот это вот. Людей не волнует этот курс рубля, доллар, это все, и так он 100 раз слышит. Его волнуют больше душевные переживания. Вам нужно вести передачу под названием «Душа поет, душа тоскует». И там монолог. Монолог о жизни, так сказать, о том, что нет любви. Про любовь много сказано. О том, что нет ее. И бесполезно ждать ее. И не надо злиться. И не надо завидовать. Вот этими чувствами поиграть. Обычными. Поведение. Не играет роли в магазинах, что есть. Ну, больше колбасы, меньше. Больше мандарин, меньше. А отношениями, так сказать. Вот мы на катке. Вот мы гуляем по бульвару. Идем. Где-то разговариваем. О чем. Как нам относиться вот к родственникам, к друзьям, к учебе, к работе. Так сказать, человеческое чисто. И не обязательно вот семья. Вот я был на передаче, там один из пунктов традиционная семья. А ее нету. Чем мы о ней будем говорить? Давайте об одиночках говорить. А тех, у кого нет семьи, особенно ваша радиостанция, в Москве больше всего одиноких людей. Вот мы должны с ними разговаривать. Собрать их в какой-то клуб, может быть. Клуб одиночек. И не знакомить их, чтобы они переженились. А просто подумать, вот как проходит жизнь. Что нам жалко, что не жалко. Какой-то обмен мыслями.
По крайней мере, чтобы люди могли общаться.
Комиссионный магазин, туда несут вещи личные. А мы с вами должны открыть на передачу на радио «Говорит Москва». Значит,
душа поет, вы сказали.
Душа поет. Наши мысли рассказать другу. Посмотреть, насколько мы состыковываем, насколько мы равны, насколько мы схожи. И в чем бывает резкое различие. И не ставить задачу помирить, поженить, там дети, теща. Нет. То есть одиночество – это нормальное состояние.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята – пиджаки –